Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте, программа «Дилетанты», и мы ее ведущие Карина Орлова.
Здравствуйте.
Представительница телеканала «Дождь», меня зовут Виталий Дымарский, я представитель журнала «Дилетанты» и «Эхо Москвы» тоже заодно, и таким образом это совместный проект как раз трех средств массовой информации, телеканала «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант». Сразу же гостя нашу представлю. Дарья Митина, первый секретарь Центрального комитета Российского коммунистического союза молодежи, член Совета Левого фронта. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, добрый день.
Это первый раз мы с вами беседуем, и всегда это, по-моему, интересно. Тема наша сегодня такая: благородные разбойники, от Робин Гуда до приморских партизан. Происхождение темы, в общем-то, те, кто постоянно слушают нашу программу, понимают. Она исходит от материалов, которые опубликованы в журнале «Дилетант» в последнем номере. Он посвящен Ричарду «Львиное сердце», хотя мы изначально хотели центральным сделать книжку Айвенга. Но у нас так вот постепенно Ричард «Львиное сердце» вышел на первое место, затмил собой и самого Айвенга, и всех других второстепенных героев. Но в этой книжке...
Ну и сразу же возник Робин Гуд рядышком.
Ну, конечно, потому что в этой книжке, кстати, это очень интересная вещь, что Вальтер Скотт... Во-первых, это единственная книжка Вальтера Скотта, которая посвящена не Шотландии. И, во-вторых, это первая книга, в которую Робин Гуд вошел как литературный герой вообще в истории мировой литературы. Вот. Так что, ну и Робин Гуд, безусловно, поскольку вы слышали все титулы нашей сегодняшней гости, вы понимаете, что мы будем говорить не столько о самом Робин Гуде, сколько о его последователях. Попробуем разобраться, что такое социальная справедливость, там, как понимают сегодняшние левые силы социальную справедливость, ну и так далее и тому подобное. Тем временем у нас готовы для вас голосования. Почему во множественном числе? Потому что, безусловно, вы телефонными звонками и заодно в сетевизоре. Вопрос такой. Чего, на ваш взгляд, в Робин Гуде было больше? Благородство или разбойничество? Если вы считаете, что благородство, вы набираете 660-06-64, если разбойничество, 660-06-65. Ну, а на сетевизоре, если благородство – да, если разбойничество – нет, поскольку там только такие варианты ответов существуют. И мы запускаем сразу голосование, а со временем подведем его итоги. Голосование пошло? Голосование пошло. Повторяю, чего вот в Робин Гуде, которого называют благородным разбойником, было все-таки больше, благородство или разбойничество? 660-06-64 – благородство, 660-06-65 – разбойничество, и, соответственно, да, благородство и нет разбойничества на сетевизоре. Так, вы голосуете. Это еще не все. Даш, мы пока с вами заговорим, мы еще очень много еще чего услышим. Кирилл Михайлов подготовил для нас досье о благородных разбойниках. Сейчас мы его прослушаем, вы слушаете и голосуете, а потом уже мы перейдем к беседе с нашей гостьей.
Идея «грабь награбленной», наверное, такая же древняя, как и идея государства. Если общественный договор, то есть негласный контракт между властью и народом, вырождается в хроническое насилие и несправедливость, найдутся люди, которые бандитскими методами будут бороться за правду. Герой баллад и легенд Робин Гуд стал одним из национальных символов Англии. Разбойник из Шервудского леса вписал новый пункт в общественный договор. Если власть плоха, насилие против представителей государства благородно, потому что справедливо и отвечает требованиям народа. Но природа насилия человека над человеком такова, что зло только умножается и искажает жизнь людей, не приближает к правде. Наверняка что-то такое думал Пушкин, когда описывал нашего, русского Робин Гуда, знакомого каждому по школьному курсу литературы гвардейского корнета Владимира Дубровского. Горит усадьба, в которой заперты кузнецом Архипом спящие исправник и приказные. Раздаются крики «Горим, помогите!» Рушится кровля.
«Теперь все ладно», — сказал Архип. «Каково горит, а? Чай из Покровского славно смотреть». В сию минуту новое явление привлекло его внимание. Кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть. Со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята?» — сказал им сердито кузнец. «Бога вы не боитесь. Божья тварь погибает, а вы с дуру радуетесь». И, поставив лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец со своей добычей полез вниз.
Всего через полвека после написания Дубровского реальные Робин Гуды убили царя-освободителя Александра II. У бомбистов оказалось много последователей, чья решимость убивать пригодилась уже во время гражданской войны. Если сравнить советскую жизнь после революции, описанную Михаилом Зощенко, с нашей жизнью сейчас, невольно задашься вопросом, как далеко в прошлом осталась гражданская война? Цитата из рассказа «Нервные люди», 1924 год. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраивается по мелким пустякам, горячится, и через это дерется грубо, как в тумане. Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются.
Спасибо за это досье, и мы тогда продолжим теперь уже наш разговор в студии. Я понимаю, здесь пока... Да, кстати, как голосование продолжается, напоминаю, чего в Робин Гуде было больше, благородство или разбойничество, и вы продолжаете голосовать на эту тему. Пока шло досье, пока вы слушали досье, мы здесь с Дарьей обменялись, она сказала, что Робин Гуд, это еще не доказано, что он был на самом деле. Но там действительно, там вроде какой-то прообраз был. Но дело даже не в этом. Давайте Робин Гуда рассматривать, был он, не был.
Как пусть, реального персонажа.
Да, пусть историки там спорят между собой, как некую собирательную фигуру, как некий типаж, если хотите. Да? Так вот, у меня первый вопрос к вам, Дарья. Поскольку вы член руководства еще левых там, организаций, вы бы Робин Гуда собирательного приняли бы к себе в организацию?
Ну, на самом деле, люди, подобные Робин Гуду, они обычно сами организуют. Вот, организации, наверное, подобные нашей, подобные различным революционным партиям. Ведь на самом деле Робин Гуд, это действительно, как вы совершенно верно отметили, скорее, наверное, собирательный образ, и историки до сих пор припираются, был ли он на самом деле. Вы сказали о том, что у него было много последователей в истории, да, безусловно. На самом деле у
в
него...
В каждой стране по Робин Гуду.
Да, безусловно, и не по одному.
Да.
Вот. Но у него было, на самом деле, и много предшественников, потому что это действительно вечный образ, вот, с самого начала, наверное, существования человечества, пока существует угнетение, такие типажи, они вечные. Вот, в различных странах они проявляют себя по-разному. Ну, и с большой натяжкой можно сказать, что, допустим, предводитель восстания рабов Спартак, да, это такой типаж, наверное, благородного разбойника. Если бы он не был рабом, а был свободным человеком, то, наверное, он бы как-то вел себя, наверное, примерно так, как Робин Гуд. Во всех странах, в общем-то, свой Робин Гуд имелся. Возьмем географию, я не знаю, там от Карпат до Японии. Там тот же самый Исикава Гаэмон, по-прежнему, значит, вот этот вот сёгунский фольклор, люди спорят, на самом деле, был он или нет, есть легенда, как его сварили, значит, в кипящем котле и так
Кстати,
далее.
Кстати, на Украине был свой,
на Украине
в Белоруссии
была целая, свой. На Украине была целая плеяда, что Устим Кармелюк, что Алекса Довбуш, там их очень было много, на самом деле.
А у нас и... Деточкин.
У нас Деточкин уже советский, да, советский персонаж. Вот, наверное, еще важная отличительная особенность у всех этих героев, которая всех их объединяет, это, как мы сказали теперь, да, большая популярность в народе, а проще выражаясь, народная любовь, и большая степень героизации этих персонажей. Потому что, ну, я не знаю, возьмем любого из них, там тот же Устим Кармелюк. Значит, одних зафиксированных исторически побегов у него 8. При этом нас уверяют в том, что когда его поймали первый раз, его присудили к 500 ударам плетью. Но на самом деле не надо быть медиком, чтобы понимать, что 500 ударов ни один человек не выдержит. Но, тем не менее, он не только выдержал и сбежал.
Это,
да.
Да. Даже интересует не конкретная личность.
Да, но вот как люди остаются в истории? Их героизируют, о них слагают песни. Почему, собственно, Робин Гуда мы запомнили? Потому что дошла устная традиция? Нет. Потому что этот образ, он многократно и у Шекспира мелькал, и у Бёрнса мелькал, и в записанной, так сказать, литературе, да, письменной, он фигурировал. И многие другие его, так сказать, коллеги, да, из других стран. А есть многие персонажи, о которых мы просто не знаем. Вот история до нас их не донесла. И если проводить вот эти вот параллели, я, конечно, очень не люблю вот эти аналогии, потому что они всегда хромают.
Но
конечно.
Вы уходите от ответа.
Я не ухожу, да.
И сколько
совершенно.
Ему нужно было бы рекомендаций, чтобы к вам вступить?
Ну, на самом деле, люди, которые проявляют себя активно, они, в общем-то, без всяких рекомендаций вступают и начинают руководить. Я думаю, что на самом деле наша организация в какой-то степени, ну, не будем, так сказать, греха таить, да, мы полузапрещенная организация, скажем так. Вот, я думаю, что через какое-то время, да, нас запретят совсем. Я не то чтобы каркаю, да, я не пессимист, но я просто реалист и вижу, к чему, так сказать, идет дело. Вот, и я полагаю, на самом деле, что к нам идут люди примерно такого плана. То есть, какой у них потенциал, это мы никогда не знаем, да, но то, что у них есть стремление к справедливости, то, что у них есть благородство внутреннее, безусловно.
Дарья, а вот вы сказали,
это
что...
Это то, что необходимо.
Такие люди, как Робин Гуд, сами, как правило, организуют вокруг себя подобные сообщества.
Ну, конечно.
А вот
да,
Сергей Удальцов, он Робин Гуд?
В какой-то степени, конечно.
А
он наделен многими чертами Робина Гуда. Ну, что бросается в глаза сразу вот при взгляде на Удальцова? Аскетизм и внешний, и внутренний.
Так.
То есть это человек, вот стержень. Да, ему, он совершенно чужд каких-то гедонистических удовольствий, присущих, в общем-то, всем нам и всем людям. Вот, он легко может отказаться от многого. Вот ради идеи, ради того, что он считает важным в этой жизни. Это способность там, организовывать вокруг себя людей, притягивать. Даже не организовывать. Организовывать – это какие-то организационные усилия.
А аскетизм – это точно про Робин Гуда? Мне что-то кажется, что...
Нет, аскетизм – это, безусловно, безусловно про Робин Гуда, потому что в чем отличие благородного разбойника от разбойника неблагородного? Разбойник неблагородный грабит себе,
ну, конечно,
забирает на себе,
а
он раздает бизнес.
Знаете, я просто...
Ничего не оставляю.
Британские ученые в прошлом году, вот вы спорите, и там у вас вопрос есть, существовал ли он вообще. А британские ученые уже доказали, что он был геем, не просто существовал. Был геем, любил природу, поэтому жил
так,
в лесу.
Мы сейчас под закон попадем.
Британские ученые. Я к тому, что существует версия, что на самом деле он жил в лесу не потому, что он был страшным аскетом, просто не любил городскую жизнь. И еще непонятно...
Был и был, и слава богу.
Слушайте, ну это такой убойный аргумент. Сейчас вот прилепи к любому, и все.
Абсолютно, да. Сейчас любимое занятие, сейчас искать среди...
У него же была прекрасная рыжеволосая жена Мэрион, так что, в общем, история на самом
Знаешь, ну, вот я хотел вас... Вы сказали одно ключевое слово, которое меня, собственно говоря, в нашей сегодняшней беседе больше всего интересует. Вы сказали слово «справедливость».
Да.
А справедливость – это отнять и раздать поровну?
Нет, конечно. Отнять и раздать поровну – это уравниловка. Есть другое такое слово.
Да, есть такое.
Вот,
да.
Причем,
ну, не поровну,
причем
хорошо.
Что самое интересное, вот слово «уравниловка», да, вот именно в такой негативной коннотации, оно существует в русском языке. Вот если мы сейчас задумаемся, есть ли английский аналог, есть ли французский аналог.
Да, какой?
Вот какой?
Эгалитаризм.
Ну, эгалитаризм – это другое.
Почему? Это вот уравниловка?
Нет, эгалитаризм – это все-таки именно стремление к равенству, а не к уравниловке. Равенство и уравниловка, смотрите.
Это в том числе и к экономическому равенству.
Не совсем.
Ну...
Точно так же, как...
Василий, я могу точно сказать, по своему, к сожалению, очень такому большому опыту, в том числе переводов на французский язык классиков марксизма-ленинизма, вот, все, что называлось у классиков уравниловкой, все переводилось на французский, как эгалитаризм.
Вот, и при этом переводе терялись очень важные нюансы.
Любой перевод что-то теряет.
Что касается справедливости, кстати, тут тоже лингвистическая есть загвоздка.
Да,
потому
justice,
что
правосудие,
justice,
да, это прекрасная
справедливость,
история.
Да, то есть в английском языке
да,
это
в России.
Но мы когда говорим справедливость, мы имеем в виду социальную справедливость.
Да.
Не, я понимаю, про что Дарья говорит. Да, это интересный вопрос.
Поэтому, но когда мы рассказываем
иностранным журналистам правосудие и справедливость
о неправосудном правосудии, о несправедливом правосудии, у них начинается некая такая шизофрения, потому что они лингвистически не понимают, в чем смысл.
Это
для них это тождественные понятия. У нас, к сожалению...
Но у нас еще много есть государства, например, да, нет такого
тождественного.
Есть страна.
Потому что у нас юстиция несправедливая. Поэтому...
Да. Вот, поэтому как бы наши оппоненты, когда хотят нас как-то принизить, исказить там нашу идеологию и так далее, они всегда говорят, что вот отнять и поделить, значит, там, всем поровну и так далее. Это вот принцип там социалистов, коммунистов. Вот. На самом деле, конечно, нет. Мы не за тупую уравниловку, мы за равенство равенство в стартовых возможностях. Это немножко разные вещи. Вот, поэтому...
Ну, равенство в стартовых возможностях, мне кажется, это базовый какой-то демократический, капиталистический вообще любой принцип. Ну, как бы, чем...
Вы много видели при капитализме равенства в стартовых возможностях?
Конечно.
Ну,
это,
что
ну, вы? А как?
Ну, есть, ну, это мы можем долго спорить, это отдельная тема. Но вот мы, например, с Лимоновым всегда на эту тему очень жестко спорим. Вот это на самом деле такой один из основополагающих принципов, который нас разделяет. Вот они нашли эту формулу отнять и поделить, они очень гордятся вот этим лозунгом, они проводят многочисленные всякие акции под
лимоновцы,
да. Вот. И очень удивляются, почему мы достаточно вяло их в этом плане поддерживаем. Вот. Потому что именно потому, что для нас вот эта тупая уравниловка – это не совсем то, к чему мы стремимся. Мы-то как раз считаем, что в 91-м году вот те, кто нас ограбил, да, вот нынешние хозяева жизни, нынешний новориш, вот они-то как раз отняли у народа и поделили между собой.
Поделили между собой.
Вот. И когда мы начинаем говорить это Лимонову, он не возражает, ему нечего возразить, он начинает кивать, но настолько вот его привлекает вот эстетическая сторона дела, вот он нашел эту формулу, вот он ее будет эксплуатировать до
бесконечности. А что в вашем понимании равенства стартовых возможностей тогда?
Ну, на самом деле, вот как бы, да, вот как развивалось человечество? Сначала...
Сложно.
Да, сначала всем воздавалось, так сказать, по признаку рождения, да, это... была аристократия.
Нет, вот сейчас.
Потом при капиталистическом обществе меритократия. Вот, но на самом деле это большое лицемерие, потому что если мы проанализируем, да, историю, там, крупных, скажем так, как это модно сейчас говорить, да, успешных людей, там, историю больших состояний, в общем-то, то, что нам всю жизнь вталкивали и вдалбливали как self-made man, это, в общем-то, единичные случаи. Вот люди, на самом деле, возьмем ли мы нашу страну, возьмем ли мы любую другую, то есть очень мало кто добился своим умом и талантом при несправедливом социальном строе. Вот у нас, допустим, если мы возьмем первую там двадцатку, грубо говоря, наших там олигархов, богатых людей, там, первый, там...
Но ведь состояться...
Откуда
но ведь состояться, это не значит быть олигархом.
Безусловно.
Если достаточно благополучный
безусловно.
Средний класс,
безусловно.
Который отсутствует при том социализме, в том случае, при котором мы жили.
Ну, почему?
Да?
Я, например, была типичный средний класс. То есть я голодала, но и не...
Ну, потому что у вас, извините, пожалуйста, родители были, что один, что отец дипломат, что
отец,
мама?
Отца, во-первых, я никогда в жизни не видела, он не принимал участие в моем воспитании.
Ну, мама у вас тоже была, ну, как бы не рабочим классом.
Мама моя была, как сейчас модно говорить, человек свободной профессии, у нее никогда не было зарплаты. Деньги она получала раз в 5 лет, когда снимала фильмы. Вот на эти деньги она все 5 лет жила.
Прочитала просто вашу как бы биографию. Ну.
А скажите мне, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Вот можно назвать благородными разбойниками, Робин Гудами революционеров 17-го года, ну, так обобщенно, да? Вот экспроприация – это не то же самое?
Ну, в какой-то степени это развитие,
да?
Исторической вот этой
то
самой
есть,
тенденции.
Не получилось ли так, что в 17-м году к власти пришли, ну, кто считает благородные, кто не благородные, но, в общем-то, разбойники?
Нет, конечно. На самом деле, вот в чем, так сказать, разница?
Которые отнимали. Но они отнимали.
Ну, правильно.
А что выше?
Где-то
а что выше?
Они отнимали у тех, кто награбил, раздавали тем, у кого нет.
А кто судья? Подождите, а кто судья, что он грабил?
Что значит, кто судья?
Вы судья. Вы придете ко мне, ну, не хочу на себя пальцем, лучше на себе не показывать, как говорят.
К олигархам,
да,
которые там 20
лет. Вы придете к олигарху и скажете, вы ему скажете, ты украл, я у тебя сейчас отниму там миллион, ну, неважно, да?
А он скажет, а я украл
считайте
у тех, кто
Прудона.
Украл у других.
Ну,
Прудон
сказал,
хорошо.
Что любая собственность – это кража. Вот, это...
И что?
Это, конечно, очень...
Ну, тогда давайте мы сейчас к вам придем и заберем у вас квартиру, потому что это ваша собственность.
Это, ну, кстати, да. Не частная собственность, это личная собственность.
Ну, хорошо.
При социализме не было
личной собственности. Ну, подождите.
Не было дач, не было там участков земельных у людей, не было машин.
Кто судья?
Никто ничего и не отбирал.
Кто арбитр? Да нет, вот вы говорите, прийти и отнять. Кто арбитр? Вы арбитр.
Народ арбитр.
А как народ? Народ будет голосовать, он украл или нет? Откуда они знают?
Подождите, я хотела...
украл он или нет? Нет, ну, мне просто интересно. Вы что, считаете, что любой олигарх это обязательно украл?
Помещик получил это по праву рождения, но, нет, извините меня...
Понятием народ просто обычно оперирует авторитарные режимы, потому что все это не, никто.
Почему?
Потому что когда нужно, нет,
народ,
для народа.
Далин
оперировал все время категорией народ.
Понятиями
давайте проведем референдум.
Не, авторитарные режимы. Вот те режимы, которые называются демократические.
Человек. У них человек, у них личность.
Человек и электорат.
Нет, не элита, человек. Это разное. Вот народ
это... А человек это что, это не часть народа? А народ из кого состоит? Не из людей?
Да, народ состоит из людей, безусловно. Но просто когда говорят народ, все...
Сумма это и есть народ.
Да, но
здесь
просто...
не нужно, так сказать, лишних каких-то многозначностей.
Но как бы голос и разум одного человека, он понятен, а голос и разум народа, он непонятен. Поэтому это очень удобно применять эту формулу народа для народа.
Существует чтобы... демократия, существуют различные формы демократического народного волеизъявления. Вот этих форм масса, и человечество их выработало.
Нет, вот вы говорите, чем, решать должен
чем
народ.
Что чем за, как отличается народ вот, как бы Робин Гуды в Средневековье, да, именно от там, революционеров там, уже 18-го, допустим, да, века, даже не берем 17-й год, тем, что Робин Гуды, они не были революционерами, они понимали, что есть несправедливость, да, у них было четкое понятие, что есть социальная несправедливость, что ее надо как-то исправлять. Но они тогда, как бы, история еще не достигла вот этого этапа, когда люди поняли, что должна быть революция. Первая революция была, как мы знаем, так сказать, в Нидерландах и в Англии. Вот, до этого люди, так сказать, могли грабить, да, то есть заниматься тем же грабежом, раздавать, как они считали нужным, да, вот к вопросу о том, кто судья. А вот есть, я не знаю, там, с Новгородского веча, да, вот собрались люди. Дело же не в этом. Просто эволюция, она и стала ответом на этот вопрос. Как это должно происходить? Кто должен судить? Кто должен принимать решения? Потому что очень долго этого не было. Первые революции не случайно, они появились, так сказать, в 16-17 веке, вот первые, так сказать, революционные поползновения. До этого люди могли только, соответственно, отнимать друг у друга.
Дарья, а можно сказать, что...
со своими представлениями о социальной справедливости.
А можно сказать, что советская власть ограбила народ?
Нет, конечно.
Почему?
Советская власть не просто не ограбила народ, советская власть, наоборот, она восстановила социальную справедливость и раздала народу то, что у него было украдено узкой группой.
Так, но это может быть, да, там такие, ну, цели были заявлены в начале 20-х.
Ну, так извините, у нас и страна не маленькая.
Но у нас,
так, и не бедная.
До революции, раздала. 90% всего всех наших национальных богатств принадлежало узкой группе, там, 5%. Так. То есть революция, она делает обратное, да? Она переворачивает эту ситуацию.
Но вот она превращает, но делает... ну, не хочу сказать социальную сферу, но делает экономику неэффективной.
Ну, да.
Бог с вами.
Ну, как? Вы считаете, что советская экономика была эффективной?
Ну, конечно, в какой-то степени. Нет. Да.
Тогда вы нам это объясните через несколько минут после выпуска новостей.
Ну, вам это объяснил, на самом деле, Сталин, Сталин, и Черчилль, который Сталин сказал, что Сталин принял...
Не было такой, да, фразы. Да. Этой фразы
апокриф
не было.
Апокриф, да-да-да, конечно.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем наше бурное обсуждение благородных разбойников от Робин Гуда до приморских партизан, о которых мы еще не говорили. Вот. Хотя, в принципе, мы все время говорим об одном и том же. Как я понимаю, в моем понимании, разговор о том, что такое вообще социальная справедливость и как ее добиваться. И проблема, наверное, в том, что у каждого свое понимание социальной справедливости. Я напоминаю, что ведущие программы Халина Орлова рядом со мной, меня зовут Виталий Дымарский. В гостях у нас Дарья Митина, член Совета Левого фронта и первый секретарь Центрального комитета Российского коммунистического союза молодежи. Вот в такой компании мы это и обсуждаем. Дарья, поскольку у нас был разговор вот о социальной справедливости, вот я хочу одну смс-ку вам зачитать. Из Санкт-Петербурга Игорь нам пишет. Вот нормально, ну, я понимаю примерно, так сказать, интонацию, да? Я начал с абсолютного нуля, с одного грузовика, взятого в кредит. Теперь у меня транспортная компания. И теперь придет Лимонов, который благородно все заберет и поделит. Да? Он сказал, он наворовал?
Не, ну почему наворовал?
Нет, ну в понимании, вот в том понимании, которое я услышал, во всяком случае, получается, что надо, вот у него же много денег, ну, Игорь, извините, я не знаю, сколько у вас денег. Ну, видимо, судя по вашей такой смс-ке, видимо, вы не нуждаетесь, да? А рядом есть бедные люди, действительно. Надо, либо он к нему действительно придет, отнимет и передаст бедным. И кому деле, надо приходить?
На самом деле, какое-то перераспределение в обществе, безусловно, нужно, но речь не идет об Игоре, который начинал с грузовика, да? Вот, речь идет совсем о других вещах, потому что, на самом деле, экономика российская все-таки это экономика крупного капитала, экономика крупных корпораций.
Государственных.
Не только, почему? У нас доля госсектора, посмотрите динамику, да, как она снизилась с, допустим, начала нулевых, да, и вот по сегодняшний день. На самом деле экономика у нас сверхмонополизирована. Вот, крупные олигархические структуры в основном они формируют 90% нашего ВВП.
Самый крупный олигарх сейчас государство.
Олигарх, безусловно. Один из крупнейших олигархов государства, безусловно, да. Но смысл как раз...
Смысл
олигархической как раз системы в том, что очень тесно сращивается частный капитал с госаппаратом. Вот как бы в чем смысл, да? Вот, потому что если просто есть богатые люди, это не олигархи. Для того, чтобы была олигархия, обязательно условие, чтобы они каким-то образом были аффилированы именно с государством. Вот, и, безусловно, конечно, государство крупнейший олигарх, и глупо против этого спорить. Вот. И если вы помните, с самого начала нашей, так сказать, перестройки замечательной, да, вот уже там скоро 25 лет пройдет, все время нам говорили, вот в зубах навязла эта формулировка, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка малого и среднего бизнеса. Все об этом говорят. Каждая новая государственная дума, каждое новое правительство, принимается куча программ. Вот. Но мы прекрасно знаем, что на самом деле спросите любого предпринимателя, который идентифицирует себя как мелкого там и среднего, да, он вам много интересного расскажет о том, как реально, так сказать, у нас это, эти сферы поживают.
Ужасно поживают,
совершенно верно. Поэтому, на самом деле, я не знаю, что там за
транспортная компания у этого Игоря,
но это как бы...
Ну, понятно, да. Я хочу сказать больше. У нас ужасно поживает и крупный бизнес. Потому что к нему приходит государство и говорит, ты нам завтра в Сочи построишь трамплин.
Виталий Наумович, но только перед этим государство этому крупному бизнесу дало кредит от ВЭБа.
Взаимоотношения, да, очень такие специфические.
Это как раз очень партнерские, хорошие отношения.
Почему бы не кредит? Кто такой там, я не знаю, Вагит Юсуфович, замечательный Олег Перов наш, да? Компания «Лукойл». Был заместителем министра нефтяной промышленности.
Не трогайте, я болею за «Спартак».
Нет, я с уважением отношусь, все безусловно, но как бы история, да, история успеха. То есть когда-то человек, так сказать, представлял государство, потом, значит, в какой-то степени, значит, люди решили, что государство, так сказать, все вокруг мое, да,
да,
вот именно мое.
Боже.
Вот, поэтому, естественно, какая-то история перераспределения, безусловно, нас всех ожидает. Лимонов это будет, кто угодно, Пупкин. Там Иванов, Петров, Сидоров, это неизбежно, потому что это законы общественного развития.
А Игорь, я ваши координаты никому не дам.
Вы отвлекаетесь. Можно спросить, Дарья, вот вас, а где эта грань? Какой критерий? Вот сейчас вам дадут возможность
определить. А вот о критериях
определить.
В нормальном обществе принято договариваться.
Ну вот вы, вот у вас есть какое-то предположение? Вот вас лично.
Ну, я вот сейчас, в данном случае, я частное лицо.
Как частное лицо?
Я уже давно не депутат, я не работник исполнительной власти.
Как частное лицо.
Вот если, так сказать, мне будет доверено, да, в той или иной, так сказать, моей ипостаси решать, там, принимать решения о критериях, я буду, как бы, принимать эти решения совместно с другими.
Вот вы член Совета Левого фронта. На Совете Левого фронта решают по поводу справедливости и критериев вот перераспределения?
Я могу открыть, да, маленький секрет, да, пока что никаких, так сказать, экспроприаций, грузовики мы не грабим по ночам, как наши предшественники.
Просто мы все время говорим о каких-то абстрактных вещах. Давайте поговорим конкретно. Где
есть,
эта грань проходит?
Естественно,
кого
у каждой организации есть свой социальный
можно
проект,
забрать, я
который, который они считают как бы именно проектом будущего переустройства общества. Безусловно, у каждой организации
есть. А скажите
есть.
Мне, пожалуйста, вот мне все-таки еще раз вернемся к одному, по-моему, тоже очень важному вопросу, когда вы говорите по поводу отнять. Так все-таки что важнее, я бы так сказал, наверное, да, для вас? Чему вы отдаете приоритет? Обеспечению социальной справедливости любыми способами или закону?
Ну, в нормальном обществе обеспечение социальной справедливости, конечно, будет идти по закону. Особенно в том случае... Ну,
а нормальное общество какое?
На самом деле, примеров исторических масса. И,
ну, хоть один приведите, мне просто интересно.
Ради бога, там половина Латинской Америки у нас перешла к другому типу, так сказать, социального устройства.
От бедности.
Половина Азии. Нет, ну почему от бедности? Ну, я вас умоляю.
А съездите, половина Азии вы кого считаете? Камбоджу? Полпота?
Северную Корею?
Кого считаете?
Вообще-то, у нас Китай 1,5 миллиарда населения.
Ну, Китай, да.
Там Индия, там крупнейшие части под коммунистами 40
еще
лет жили.
Индия в коммунисты записали.
Ну почему? Западная Бенгалия.
Индия одна из самых высоких.
Да, самая крупная демократия мира. Совершенно верно. Именно поэтому там периодически то там приходит власть коммунисты.
Детально очень, Дарья, мне кажется, мы забыли.
Давайте возьмем Вьетнам, Лаос, Корея, Китай, части Индии, Латинская Америка. Это огромный мир, понимаете? Мир не ограничивается Садовым кольцом.
Конечно. Безусловно. Безусловно. Только надо смотреть,
насколько это
эффективно.
Не хотим. Придумать что-то для золотого миллиарда, а на самом деле еще...
Нет, я хочу придумать для всех по опробированной схеме.
А зачем придумывать, Виталий?
По опробированной схеме, что бедными, несчастными, инвалидами, людьми, которые в силу каких-то причин не могут себя обеспечивать, ими перераспределение идет через налоги. Ими должно заниматься государство. А бизнес должен заниматься, платить налоги, и таким образом перераспределяется в пользу нищих и бедных.
Я готова с вами согласиться насчет налогов и государства. Вот смотрите, вот наши обездоленные категории, много им государство занимается?
Не, ну это проблема в конкретных людях, которые управляют этим государством. Это же не проблема в строе.
Ну вот хорошо, вот у нас же, я понимаю, кого мы имеем в виду конкретными людьми, но они же не вечно у нас, да? До этих конкретных людей были другие конкретные люди.
Да.
Вот, и, в общем-то, мы уже почти 25 лет живем при
системе. А до этого 70 лет жили точно так же.
Друзья мои,
проблема-то не в людях, проблема в системе.
То есть, во-первых, я должен результат голосования вам объявить.
Да, интересно.
Значит, да, по телефону. У нас всегда разная публика, телефон и сетевизор. Сетевизор больше интернетная публика, а здесь более... возрастная, как мне кажется. Итак, телефонное голосование. 56, очень такое голосование, 56,2% считают, что вроде в Робин Гуде было больше благородства, и 43,8% считают, что было больше разбойничества. Более, как мне кажется, опять же, я не знаю, молодая аудитория сетевизора и более, соответственно, радикальная. 67%, что больше благородства, 33%, что больше разбойничества.
Далее. Ну, вы... меня это радует.
Да, вы...
оптимистические итоги для любого левого.
Вперед, да. Об этом тоже мы, надеюсь, успеем поговорить. Вы пока обдумываете результаты голосования, чтобы нам их потом прокомментировать.
А мы послушаем звуковую картину. Называется она «Налет испанских Робин Гудов на супермаркеты». На супермаркеты подготовил ее наш коллега Сергей Бунтман.
Радикальные члены испанских профсоюзов ограбили несколько супермаркетов в Андалусии. Брали они не продукты питания или какую-либо технику, а школьные принадлежности. Тетрадки, учебники, книги, ручки, альбомы. Награбленное предназначалось для раздачи детям из бедных семей. Скоро новый учебный год, говорит пресс-секретарь Союза андалузских рабочих Диего Каньемеро. А у многих родителей просто нет денег, чтобы купить своим детям все необходимое для школы. Ограбление магазинов – это акция, призванная привлечь внимание региональных и центральных властей, чтобы испанское правительство увидело трудности простого народа. Вот с какой целью активисты испанских профсоюзов, которых поддерживают многие ультралевые политики, и совершили налеты на супермаркеты Андалусии. Акция «Робин Гудов» привлекла внимание местной полиции.
Извините, сейчас мы продолжаем, я просто напоминаю нашу беседу. Интересно, просто одно маленькое замечание по поводу этой звуковой картинки, что, видите, это, кстати, с Евроньюз снята информация.
Новости, кусок новостей, да?
Что Робин Гуд, как некое такое, да, современные Робин Гуды, вот говорит там диктор или комментатор, да, говоря про этих испанских синдикалистов, да, по-моему, профсоюзников. Да? То есть Робин Гуд, это становится уже таким...
Нарицательным,
да, неким символом. символом, да, вот всего этого. Да.
Можно, пожалуйста, Карина, пожалуйста, вопрос? Дарья, вот мы с вами разговариваем, обсуждаем все втроем какие-то абстрактные понятия, но я от вас, честно говоря, не получила ни одного конкретного ответа на несколько вопросов. Я вас спросила, например, итак, мы все про справедливость. Что вот вы говорите, что вот левые, вот вы, что такое равные стартовые возможности? Вот это справедливо. Что, какие?
Как
вот с вашей точки зрения, как это обеспечивается? Потому что я пока, кроме того, что вы себя называете левой, а я себя не считаю левой, я не вижу различий.
Дорогая моя, ну, это как, знаете, как в анекдоте, да, знал бы прикуп. Если бы кто-то вообще имел членораздельный ответ на вопрос, как обеспечить равенство стартовых возможностей, мы бы с вами жили в другом мире.
Как обеспечить? Что
а вы
это?
Хотите, чтобы я, значит, за
что это?
5
что?
Минут этого
нет,
самого вам
сказать,
рассказала,
это?
Как это сделать?
Чем они? Что,
ну... Да упаси Господь. Это
нет,
на самом деле...
Вы не знаете, а что...
Вы знаете?
Я знаю.
Да?
Да, я знаю.
Замечательно.
Конечно.
Слушайте, ну вы счастливый человек, знаете.
Вы просто говорили.
Вы, наверное, единственная или одна очень из немногих.
Я не знаю, как это обеспечить, но я знаю, как это должно выглядеть.
Пока что человечество бьется над этим достаточно безуспешно.
Нет, почему? Мне кажется, в США никто не бьется.
Ну как же?
Например, но там равные стартовые возможности. А почему нет?
Да бог с вами.
А почему нет?
Бог с вами.
Ну, бог со мной.
Вы когда-нибудь были в США вообще?
Да, была.
Здорово. То есть вы верите, да, что там равные стартовые возможности для всех?
А почему нет? А вы хорошо
почему? Штатах, я вам хочу сказать, по сравнению с Европой, в Европе действительно очень много приходящих всяких моментов, но Штаты, общество, конечно, более равных.
А в Штатах их не меньше. Включая даже, вы будете смеяться, не там, буду. Я не знаю, российские предрассудки.
Не-не, потому что давайте мы не будем сейчас про российские предрассудки,
А у нас их нет.
Я вот была в Штатах летом.
Они есть.
Можно я скажу?
И не только российские, и не только российские, но и
нашей власти, да.
Я же читаю СМС, я же вижу, что сейчас
не пишу. А я ничего не говорю, то есть мы не...
Нет, там
у нас тоже...
Там уже предрассудки в обратную сторону.
20 лет свободного Арканар сделали свое черное дело. Нет, ну просто проблема в том, что, безусловно, каждая страна, каждое общество, оно ищет ответ на этот вопрос. Кто-то находит какие-то паллиативные способы. Вот. Проблема в том, что, наверное, ни один из этих ответов нельзя считать до конца успешным на 100%. Потому что, на самом деле, если бы действительно кому-то удалось найти адекватный ответ, да, то люди бы просто перенимали опыт, и, соответственно, мир бы давно зажил по-другому. Но в целом, конечно, в условиях капиталистического общества, людоедского, несправедливого, все эти ответы, они будут иметь паллиативный характер. Вот сейчас вот ваш корреспондент говорил об Испании, об испанских, так сказать, профсоюзах, которые... Бунтман ваш вроде, да?
Да, Бунтман наш, он просто подготовил.
Ага, вот. И, значит, что самое интересное, Испания, да? Вот, казалось бы, да? Не самая нищая, не самая неблагополучная страна. Вот. И то, что там происходят такие вещи, это сигнал, на самом деле, это сигнал. Можно по-разному относиться к этим людям, можно там дискутировать о том, правильно ли они делают или неправильно ли они делают. Но то, что там это происходит, это сигнал того, что общество глубоко больно. Если у людей нет денег на тетрадки и карандаши, то это уже некий показатель. Потому что, ну, на самом деле, Испания, да, вот, что называется, недавно оттуда. Вот сейчас там правое правительство Рахоя, значит, до этого был левый Сапатеро, ну, в общем-то, ничего не меняется. Вот все идет вот так вот, 23 ступени вниз, как говорится. Вот, потому что, на самом деле, Испания действительно страна, которая, в общем-то, в тисках этого Евросоюза, в как бы рамках, заданных, в общем-то, этой стране не ей, да, то есть она вынуждена была принять эти условия. Вот, безусловно, люди вот сталкиваются с такой ситуацией, которую, естественно, мы не можем считать нормальным там, для европейской страны. Вот, и Испания не одна. А что происходит в Греции? А что происходит в Португалии? А что происходит в Италии, которая в свое время была одним из инициаторов, опять же, Евросоюза, да, наряду с Францией и Германией, странами первого, так сказать, эшелона. Вот, а теперь она хлебает
Дарья,
полной ложкой.
И все же, можно я вас спрошу еще раз? Вот Левый фронт – это политическая организация, я правильно понимаю?
Политическое движение.
Движение?
Да.
Движение.
Безусловно,
вот вы, то есть у вас есть какие-то политические амбиции, вы чего-то добиваетесь. При этом я вам уже пятый раз задаю вопрос, вы мне не можете ответить. Что такое для вас, вот вы, если вы придете к власти, ваше движение, каким-то образом, Сергей Удальцов станет президентом.
Я даже могу сказать, каким.
Да, ну-ка, ну-ка, расскажи.
Революционным. Я хорошо, революционным, неважно каким. Что для вас, что это такое? Вы можете рассказать, что для вас справедливость, что такое? Вот вы сказали, справедливость – это равные старты возможности. Да что же это такое? Чем же это отличается от того, что даже в России есть сейчас? На
вы
самом
хотите,
деле?
Чтобы я вам азбуку какую-то рассказала? Ну, возьмите учебник по обществоведению, посмотрите, что такое, что такое элитаризм, что такое эгалитаризм, что такое социальная справедливость. Я не очень понимаю, в чем как бы смысл вопроса.
Нет, я не просто не понимаю, хотите... чем ваша позиция тогда отличается от того, что есть
в левых обществах. Зайдите на сайт, почитайте нашу программу. Я вынуждена давать такой скучный, банальный ответ. Ну, потому что я не вижу, да, в чем здесь, собственно, предмет, да?
Нет, если... Вы говорите, что сейчас нет равных социальных стартов возможностей.
Нет,
вот я не понимаю, так что почему же их нет?
Их не бывает, их не может быть.
Нет,
их не
вы
может
считаете,
быть,
что их нет?
Что их не
может, а я считаю, быть. Что они есть. Вы мне можете объяснить, когда они есть?
Вы ошибаетесь.
Ну, отлично, да, я могу сказать, вы ошибаетесь. Но это немножко неконструктивно.
Вот вы умная, образованная, так сказать, у вас есть много способностей.
Только что вы мне посоветовали почитать учебник по обществоведению.
Вот вы можете, стать владельцем, допустим, радиостанции. Ну, вот не будем далеко заходить там.
Думаю, что могу, а почему нет?
Ну, тогда давайте.
Ну, да, хорошо. Я должна завтра стать.
Во-первых, это надо еще захотеть.
Да. Во-вторых, то есть как бы что?
Захотеть и мочь, да, здесь есть модальности.
Мочь, надо иметь определенные способности, вы понимаете, и способности, увы, неравны.
Виталий Наумович, когда мне говорят про способности, у меня есть один совершенно шикарный пример.
Способности к
чему? Это Сережа Полонский, миллиардер, который говорил, что у кого нет миллиарда, то те могут идти куда-то.
Он просто не очень умный человек.
Не очень умный, что я согласен абсолютно.
Правильно. А как вот он стал богатым? За счет ума? За счет таланта?
Нет, у него есть... Он не очень умный, не очень образованный.
У него есть способность
к бизнесу. Почему? Он знает, где...
У меня их нет
способностей. Как создать что-то, что можно продать.
У кого-то есть способность к общественным наукам, у кого-то к математике, у кого-то к химии, у кого-то к
актёрству. У кого-то есть способности сидеть и гадости писать на нас Виталию Наумовичу.
Да, ну,
вот видите, тем не менее, вот нет, просто...
Этих больше всего.
Нет, я к тому, что вы говорите, стать владельцем радиостанции. Но я, например, работаю на радиостанции. Я же смогла это, у меня... Родители вообще никаким образом не помогали мне, и не могли мне.
Андрей правильно пишет, я думаю. Главное равное стартовое возможность – доступ к образованию.
Я не говорю, что мы побираемся на побойках, но у нас есть
почему?
Некий предел, который мы себе ставим.
Нет.
Нет. Почему?
Нет, потому что нет. Я не вижу предела, потому что я вижу людей, с которыми я училась в одной школе, потом с которыми я училась в одном университете, и у нас уже у всех разные пределы. У кого-то выше, у кого-то ниже.
То есть вы можете 100%. Поручиться, что, допустим, вся история ваших одноклассников, однокурсников, она сложилась в строгой корреляции с их потенциями, возможностями, способностями и так далее.
Ну, у большинства, наверное, да, все-таки.
Я всегда, знаете, что у меня вот в таких историях, не только в этой, но вот и в предыдущем нашем разговоре,
это вот
когда
на
вы говорите, там, что они наворовали, ну, естественно, что там кто-то наворовал, я всегда удивляют люди, не вы конкретно, Даш, но таких людей много, в общем, которые берут на себя роль судьи. Да, вот не надо, мне кажется, брать на себя роль судьи и судить, вы этот талантливый или неталантливый. Знаете, как говорил Проспер Мериме, у него есть замечательная одна фраза. Он говорил, что единственное, что Бог справедливо распределил между людей, кстати, вопрос о справедливости, это ум. Знаете почему? Потому что никто никогда не жалуется на недостаток его. Да. Ни один человек не скажет, что он дурак.
Контекст был немножко иной. Вот именно, что
да.
Это вовсе не значит, что ума всем дать напор. Но
это правильно, безусловно. Но вы же хотите судить других, да?
Нет, я ничего не хочу.
А он судит тот, которого вы считаете дураком, он судит вас.
Я ничего не хочу. Я, например, я не претендую ни на какие роли, но я, например, не признаю за теми людьми, которые в 91-м году сделали большую часть страны нищими, право судить других. Вот кто-то решил, что все значит, вклады значит, несчастных людей, которые они откладывали там на похороны, они почему-то должны сгореть. Вот кто-то пришел и решил, да, произвел какие-то определенные действия, вот не понес никакой ответственности. Да? Вопрос этот закрыт, то есть он как бы в обществе табуирован.
Но никто не понес ответственности за то, что те люди, которые это сделали, что они, когда пришли к власти, они оказались у пустого корыта. Да?
Ну, опять же, по поводу пустого корыта, это большая сказка. Вот когда, условно говоря, Илларионов вместе работал с Гайдаром, да, они эту сказку рассказывали вместе. Вот теперь они с покойным Гайдаром, да, они рассорились, Илларионов рассказывает по-другому.
Вопрос еще один.
Условно говоря, для меня это не...
Сколько можно говорить про 91-й год? Вот эти вот люди, которые... Виталий Наумович, пройдет 10 лет, они уже...
Это история. Мы занимаемся историей, будем заниматься историей.
Нет, я к тому, что вот вы говорите...
Нет, здесь есть методологические критерии.
Они уже скоро все
отомрут. 91-й год,
и что делать-то
это условный
момент,
когда одна социальная...
Я понимаю, я просто к тому, что...
Это революционная ситуация, что тут говорить.
Нет, ну дальше-то что?
То есть это уже прошло. Ну мы же обращаемся к 17-му году.
Нет, это понятно, но...
Это тоже рубеж какой-то.
Кстати, здесь про Майдан вам вопрос. Когда вы говорили про народ... Да, говорит, а вот народ на Майдане, он тоже, он прав или не прав, по-вашему?
Да, там Робин Гуд и...
Нынешнем Майдане народ не прав, а вот народ, который выйдет на Майдан через полгода, как я прогнозирую, он будет прав.
То есть, когда выйдут свои.
Нет, почему? Люди поймут, что их обманули и выйдут, потому что вот нынешняя хунта, да, она...
То есть, народ может ошибаться?
Конечно. Безусловно, может.
Это важно.
Конечно, можно.
А как ну да, кто будет судить, когда будет народ? Сам народ и будет судить, да?
Видимо, да.
Меня просто немножко смущает, понимаете, как вот когда люди говорят, что вот народ там чего-то там вышел. Народ привел к власти тех же олигархов, тех же бандитов. Они все... А если раньше они владели той же Украиной де-факто, то теперь они владеют де-факто и де-юре. Вот чего добился народ. Потому что народ может добиваться и совершенно негативных результатов. Это совершенно не обязательно позитивные.
Ну, кстати говоря, я не знаю, я так понимаю, что вы находитесь в оппозиции к власти нынешней в России.
Да, конечно.
Да? Вот, но она, согласитесь, что большинство народа ее поддерживает.
Угу. Ну, как это не прискорбно, я считаю, Путин победил реально. Да, то есть я признаю.
У меня тоже нет сомнений,
я признаю, то есть как бы да.
Там можно говорить о цифрах.
Мне это может не нравиться, да, но реальность такова, какова она есть.
А можно еще последний вопрос?
У нас очень мало времени.
Ну, последний.
Да.
Последний. Вот просто в последнее время вышло две колонки, одна у Кашина, другая у Баунова. Один написал про то, что Кашин написал про то, какой он видит сон, и там вот Владимир Путин назначает Лимонова, предлагает в качестве премьера.
Я не читал, надо почитать.
Читайте, вам понравится, наверное. А вторая колонка Баунова, который пишет, что Путин разворачивается от олигархов к народу как раз. То есть теперь, ну, по крайней мере, в своих вот движениях.
Это они пародируют друг друга?
Нет, они не пародируют. Мне кажется, они как раз в унисон. Но я хотела бы спросить, вы как-то видите в этом? Ну, то есть, вот движение власти, оно как-то...
40 секунд.
Есть? Да, коротко можно?
Ну, если коротко, я не очень вижу, точнее сказать, совсем не вижу, да, какого-то внутриполитического разворота власти. То есть, я его не ощущаю. Вот и в воздухе оно не ощущается. Вот. На самом деле, надо отделять реальную реальность от виртуальной реальности. В виртуальной реальности там все по-другому. Вот на самом деле, это я человек реалистически мыслящий. Да, я пока это не почувствую, вот как бы, да, кожей. Я не переменю свое мнение о нынешней власти.
Спасибо. Нам пора заканчивать. Я благодарю Дарью Митину. Я понимаю, что и мы не во всем согласны с ней, и наша аудитория с ней спорит очень активно. Но мне кажется, что это, во всяком случае, человек со своими убеждениями, с которыми интересно спорить. Это первое. И второе, я всем хочу пожелать и Дарье Митиной, и Карине Орловой, и всей нашей аудитории, да и себе тоже, чтобы все Робин Гуды были благородными. Больше благородными, чем разбойниками.
Это
до встречи
правильно.
Через неделю.
Спасибо.
До свидания.
Дилетанты.